Здравствуйте. Программа «Пятый аргумент», программа, в которой ваше мнение значит больше, чем мнение экспертов, тем более ведущего, но все по порядку. Давайте вот начнем с повода. И, может быть, кому-то покажется, что излишне не первый раз в эфирный день возвращаться к одной и той же теме, но мне кажется, что эта тема заслуживает того, чтобы к ней вернуться. Итак, что известно? Известно, что в известный момент в терминале D аэропорта Шереметьево были обнаружены дети 5 и 8 лет без присмотра. И дальше старший сказал: папа ушел, сказал ждать взрослых, что нас заберут, приказал строго слушаться взрослых, не плакать, сказал, что вернется весной и заберет их, как-нибудь заберет их. Дальше стали выяснять. Выяснилось, что папа в силу самых разных обстоятельств, может быть, как мы знаем из записки, нечем кормить, не на что содержать, оставил детей, чтобы их, о них позаботилось государство, а сам улетел в Ростов-на-Дону. Дальше выяснилось, что мама этих детей, по крайней мере, последние 3 года, 16-го, точно совершенно не живет с этой семьей, не интересуется, не встречалась со своими детьми. И дети оказались между небом и землей. Но фактически, вот если иметь в виду место находки, аэропорт, то действительно между небом и землей. Ну, а дальше подключились, естественно, разнообразные люди. Следственный комитет возбудил дело, не без оснований, наверное, оставление детей в опасности, там, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Всяческие органы Хабаровского края, где эти дети проживали, быстро нашли маму, и более того, министерство социальное Хабаровского края отрапортовало, что с мамой ведется работа, и мама готова их принять. Женщина сейчас беременна 3-м ребенком. Она, ее новая семья готовы забрать детей к себе. Минсоцразвитие Хабаровского края, ТАСС, об этом сообщает. Папу, естественно, нашли. Вот, и решается вопрос о привлечении его к ответственности. Может быть, там изберут меру пресечения ту или иную. И встает вопрос по поводу конкретно этой семьи, что делать с этими самыми детьми. Отдать их отцу, который их оставил в аэропорту и улетел. Отдать их маме, которая несколько лет не проявляла никакого интереса по отношению к этим детям. В интернете, в прессе уже полно характеристик и отца, и матери. И, не знаю, по ходу нашего разговора, может быть, имеет смысл к этому возвращаться, а может быть и нет. Желающие сами могут посмотреть, какова репутация мамы и какова, скажем, репутация этого самого отца. Известно, что он их уже оставлял в социальных органах, когда уезжал на заработки вахтовым методом, но каждый раз забирал после этого из этих самых социальных приютов. Вот что известно. Ну, а дальше встают вопросы гораздо более широкие, потому что одна из первых реакций, которая пришла из того же Хабаровского края, это то, что губернатор поручил провести проверку профилактической работы в семьях, усилить эту самую работу. Что это значит? Как это все на самом деле выглядит? Это все вопросы для обсуждения. Пока же я поставил вопрос в голосовании в приложении «Вести ФМ». Еще раз, сегодня днем уже голосовали, что нужно делать с детьми. Там было 2 варианта: помочь семье вернуть родителям и изъять из семьи, отдать в детский дом. Я думаю, что с учетом тех обстоятельств, которые уже известны к этому часу, по крайней мере, можно конкретнее спрашивать: отдать ли отцу, отдать ли маме, или все-таки отдать в детский дом или приемную семью. Это для голосования. Голосование пошло. Ну, а свои мысли по этому поводу можно присылать сюда с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-176-363, 8-903-176-363, либо смс-портал 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения. Я жду ваши размышления по этому поводу, может быть, шире, тем более, что известно уже сегодня и о там, продолжении или финал истории про мальчика с гречкой и про семью, которая найдена в Забайкалье в заброшенном доме, тоже отец с детьми. Так что есть повод размышлять о том, в каком положении семья сегодня, какова роль государства и кто или что должно стать предметом защиты государства, некие для меня абстрактные семейные ценности или конкретные дети. Ну, а я с удовольствием начинаю разговор с экспертом.
Аргументы эксперта.
На связи со студией Вести ФМ выходит уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вот удивительным образом, в конце декабря мы встречались здесь, в этой студии, и вы говорили о проблеме детей, которые оказываются в приютах, потому что родители их там оставляют ненадолго, а дальше это может тянуться сколько угодно. И почему-то, когда я услышал об этой ситуации вот в Шереметьево, именно этот фрагмент нашего разговора всплыл у меня в памяти. Потому что известно, что папа оставлял детей, забирал детей, в итоге вот он решил так распорядиться судьбой этих самых детей. Слава богу, известно, что они живы-здоровы. Губернатор Московской области их посетил, подтвердил, что все вроде с ними хорошо, но хорошо ли? И, правда, почему-то невозможно без эмоций относиться к этой ситуации, хотя уж вроде прожженные здесь все сидим, я особенно. И вот на ваш взгляд, есть ли какие-то разумные выходы из этой конкретной ситуации?
Не, ну, понимаете, безусловно, мы должны действовать в первую очередь в интересах детей. Нужно сделать все, чтобы они вернулись к нормальной, хорошей жизни. Это будет непросто сделать, потому что все, что вы перечислили, да, сегодняшняя наша действительность. К сожалению, вот у меня сейчас нет подтверждения, что отец был найден, по крайней мере, от Следственного комитета на транспорте такого подтверждения пока нет. Но то, что уже поговорили с мамой, я знаю, мне об этом сообщила моя коллега, уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае. Они действительно уже обговорили с ней вариант, что она может их забрать, и она выразила свое желание забрать детей. А в свою очередь Хабаровский край выразил готовность помогать семье и психологическую оказать помощь, и педагогическую, логопедическую мальчишкам. Ну, в общем, всю необходимую помощь. Сейчас важно будет, ну, такой у нас период, мы собираем документы, справки, все-все-все, что касается жизни этой семьи, это находится на территории там Хабаровского края, поэтому мы вот на связи со всеми ведомствами, уполномоченными, которые занимаются этой ситуацией. Знаете, я когда вчера вечером получила звонок из Шереметьево от полковника полиции МВД России о том, что они реально обнаружили там двоих детей, что есть такая записка, понятно, что вопросов было очень много ближайшие там два часа. Почему отец поступил так, что его толкнуло, тем более, если он уже знал цивилизованный, да, метод, будем так говорить, оставления детей в социальном учреждении, чтобы не подвергать их опасности, потому что, ну, терминал, где много людей, маленькие дети и неизвестно, сколько, в общем, они там просидели, потому что потом уже отсматривали, мы еще надеялись, что отец как-то, может быть, за ними там следил, ну, заберут их, не заберут, но по камерам видно, что отец просто взял и вышел. Поэтому здесь, безусловно, нас всех волнует судьба малышей, они вспоминают родной край, вспоминают друзей по именам, старший мальчишка всех помнит. Конечно, у них есть привязанность к отцу, потому что они последние 3 года, там даже больше немного, периодически жили с папой, и больше у них, конечно же, в воспоминаниях именно слово «папа». И папа оставил, и папа поехал на заработки, и папа обещал приехать. Про маму они помнят, что хлопнула дверь, и мама ушла. Но в любом случае это будет очень непростое решение. Но наша задача, всех, кто сейчас вот уже сутки находится на связи, наша задача сделать все, чтобы больше, будем так говорить, мальчишек не подвергать никакой опасности, чтобы даже варианта не было, чтобы кто-то из взрослых посмел даже где-то их оставить или подвергнуть их жизни, здоровье какой-то угрозе.
Вот смотрите, Ксения, мне кажется, что, ну, опять же, это мои домыслы, но, может быть, имеют право на существование. Отец спланировал, конечно же, это не спонтанное решение, спланировал эту акцию и, может быть, сознательно привез их в Москву в расчете на то, что просто условия и материальные, и социальные, и какие-то еще там в Москве, если эти дети попадут в московский детский дом, лучше, чем если они попадут в социальное какое-то учреждение в Комсомольске-на-Амуре или в любом другом городе Хабаровского края. То есть вот просто именно поэтому и привез их в Москву, например. По поводу того, что давайте вот как Министерство соцразвития Хабаровского края говорит, что дадим детей в любящую семью маме, когда действительно, мама никак не проявляла себя, но и репутация мамы там по отзывам соседей одноклассников ее очень-очень сомнительна. А меня вдохновила как раз реплика, которую оставил в социальных сетях губернатор Московской области, господин Воробьев. И сейчас я попробую найти дословно, но смысл сводится... А, вот да, нашел. Значит, утром посетил ребят, Владик и Ваню, оставленных вместе, позавтракали, запеканку съели, клубнику раздали, настроение отличное, готовятся к экскурсии в океанариум, уже там были, надо отмечивать себя. Ждем папу Виктора, работу ему найдем, дети его очень любят. И учитывая историю этой семьи, когда папа действительно там как-то все время был с детьми и бился за них, и это подтверждают и учителя в школе, где учился старший ребенок, то меня вот этот вариант вдохновляет более всего. Чего мне непонятно, это то, что приходит там из Хабаровского края того же отчет о том, что семья не состояла на учете как неблагополучная, семья с точки зрения окружения в Хабаровском крае не относилась к малоимущим, семье, соответственно, она не нуждалась в помощи, а вот теперь, когда эти дети оставлены в аэропорту Шереметьево, весь этот Хабаровский край с его там администрацией готов оказывать любую помощь. И вот эти вот ножницы между тем, как живет семья, которая, видимо, нуждается в помощи, но при этом нет эксцесса, и там готовностью помогать, когда эксцесс возник, для меня малообъяснимо. Есть какие-то критерии для того, чтобы семье начали помогать до того, как детей оставят в аэропорту?
Нет, но в любом случае, вот то, что они сейчас фиксируют, что семья не попадала там в зону видимости, не стояла на учетах, это значит, что у них никакого, будем так говорить, криминала не числилось за этой семьей. Да, отец периодически, писав заявление, что он находится в тяжелой, трудной, там, или финансовой, или как раз вот когда на работу надо уехать, ну так у нас могут родители написать, если, например, операция предстоит маме-одиночке, да, она тоже может обратиться к государству, в социально-инвестиционный центр, написать: ребята, подхватите меня, и мне надо ложиться на операцию, пусть малыши здесь побудут, пока я там не смогу за ними дальше ухаживать. То есть все эти просьбы, видимо, отца не вызывали у них никаких, наверное, нареканий и подозрений, потому что семья становится на учет, когда, проходит сигнал, в семью выходит комиссия по делам несовершеннолетних, составляется акт, и тогда семья ставится на учет, такой социальный, да, и за ней начинают наблюдать, ей начинают стараться помогать и что-то рекомендовать, и где-то ее поддерживать.
Ксения, можно я уточню? А вот то, что папа оставляет детей в социальном этом учреждении, у меня почему-то слово «приют» все время на языке, в социальном учреждении, и неоднократно, и понятно, что больше не с кем вообще оставить этих детей в силу, поскольку он туда, это не сигнал. Это не повод, соответственно, обратить внимание на эту самую семью и как-то поинтересоваться, помочь папе не уезжать вахтовым методом за 3-9 земель, а может быть вот на месте, пообещал губернатор Воробьев.
Да, это вопрос как раз работы точечной и трудоустройства. То есть это, конечно, не сигнал, чтобы они попали в зону действия, их поставили на учет, потому что у нас очень много людей, которые не могут найти, например, работу в своем регионе по специальности, ездят куда-то в другие города. Но я говорю, таких ситуаций вообще, чтобы ребенок попал в СРЦ, много. И в том числе, конечно, это когда вот есть очень такое серьезное социальное неблагополучие, когда надо лечить родителей, когда надо восстанавливать вообще жизнь, быт, там, и вообще все на грани. Но есть и другие ситуации, как раз вот так называемая трудная жизненная ситуация, когда подхватывают семьи и подхватывают детей. И таким образом, стараются не разрушить все-таки кровные узы.
Да, я вот про что говорю. Вот, а как определяется, есть ли как-то прописанные, может быть, в законе жесткие критерии, в каком случае надо подхватывать?
так они и так подхватывают. Само существование реабилитационного центра...
Этих-то не подхватили?
Считается, ну, поддержкой, да, семьи в этой ситуации. Другое дело, что, например, признать семью малоимущей нельзя насильно. Можно только сейчас прийти и в заявочном порядке сказать: вы знаете, я вот малоимущая семья, мне нужны пособия, мне нужна поддержка, мне нужно, не знаю, встать на учет, на жилье, там, на то. Это все в заявочном сейчас аспекте. То есть государство социальное, но в большинстве случаев оно по заявочному принципу. Хотя сейчас уже очень много сделано, и уже принят закон о том, что государство должно информировать людей, своих жителей, да, о том, какие льготы им положены. Даже если они не пришли, грубо говоря, не спросили, а что им положено. Государство, вот государство должно само прийти и рассказать: вот вам это положено, если у вас доход такой, то вам это положено. Здесь мы здесь будем помогать, здесь другое помогать. Но там много вопросов. Там вот, если брать эту ситуацию как лакмусовую бумажку, много вопросов ко всем, ну, ко всем, вот, всем аспектам профилактики, да, но если он у них не вызывал подозрений, никто не мог предполагать, вот сейчас тоже там опрашивают каких-то знакомых людей, нам там рассказывают, опять же таки, это не документы, как нам говорят в Следственном комитете, но тем не менее, то, чем мы пользуемся, они говорят, что никто не предполагал, что он совершит такой поступок, то есть и деньги он там занял на эту поездку, взял у знакомой женщины и, значит, приехал, никто не думал, что он вот так поступит со своими детьми. Понимаете?
Да, понимаю.
Никто не может, в общем, понять этого поступка.
Это психология, это вообще чужая душа потемки.
Да,
но вот о чем можно говорить, это, например, вот об этом распоряжении усилить профилактическую работу. Для вас вот за этим словосочетанием скрывается какое-то конкретное содержание? Потому что для меня нет.
Ну, вы знаете, здесь, наверное, я думаю, что будет, как у нас в таких случаях происходит, нам, в принципе, не нужны такие распоряжения. Здесь мы на территории так сами действуем. Если у нас случается, или там мы понимаем, что есть какая-то вот такая нестандартная ситуация, то собирается как раз вот эта комиссия по делам несовершеннолетних. Это такой коллегиальный орган. Туда входят все представители, и опека, и полиция, и социальный блок, и соцразвитие, соцзащита. Все собираются и думают, чем помочь семье. Но мы здесь должны понимать, Владимир, я об этом много раз говорила, семье тоже можно помочь по добровольному принципу со стороны семьи. И если семье нужно лечиться от алкоголизма, да, значит, семья должна сама принять решение, что она пойдет лечиться. Если семье нужно трудоустройство, то ей предложат это трудоустройство, я уверена. Это так работает практически во всех регионах, и все муниципалитеты на это заточены. Но вопрос, согласится семья на трудоустройство или предпочтет жить, скажем, на пособие или на какие-то там частные маленькие заработки, потому что не все готовы из таких особенно, ну, неблагополучных, да, будем так говорить, семьи там ходить на работу каждый день. Но этот случай особенный, поэтому здесь мы у нас, я говорю, у меня вот телефон уже трижды за сутки разряжается, потому что столько звонков, мы столько документов друг другу пересылаем, смотрим. Хабаровский край действительно, как вы правильно сказали, уже все сказал, что они готовы приехать. Мы попросили, дополнительно у них запросили несколько еще других документов и справок и на семью, и на маму. И принимает решение, понятно, что малыши сейчас оторваны от мамы, и психологически, и физически, они, наверное, от нее отвыкли.
И мама тоже от них оторвана.
Ну и мама
отвыкла. Она все для этого сделала.
Но никто из родителей сейчас по факту, ну если вот говорить законным, да, языком, никто не лишен родительских прав. Никто не лишен. И все являются законными представителями, в том числе и мама, которая, если там будет принято все-таки решение о перевозке детей в Хабаровск, будет выписывать доверенность, да, на сотрудников, которые будут это осуществлять. Тем не менее, конечно, для нас важно прежде всего счастье детей, но в первую очередь. И хочу сказать всем, я не знаю, как вот сейчас не готова вам 100% сказать, какой будет решение и как эта ситуация завершится. Надеюсь, счастливо. Ну, завершится, надеюсь, счастливо. Но каким образом? Но то, что малыши не попадут в детский дом, я могу это просто гарантировать. Угу. Ну, в детский дом они не попадут. Если будет принято решение какое-то другое, совершенное по отношению к родителям, все равно в любом случае мы всегда рассматриваем как варианта для детей приемную семью, достойную семью, хорошую семью. Я сегодня тоже общалась с малышами, мне посчастливилось их повидать, поиграть с ними. Они очень открытые.
Да, но судя по видео, которое публиковали, вот когда был там господин Воробьев, действительно очаровательные, живые, очень-очень открытые, радушные, умненькие дети. Да. Сеня, спасибо большое. Я прошу прощения, новости у нас, вы знаете, наш регламент. Спасибо огромное за информацию, за консультацию. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова была на связи со студией Вести ФМ. Ну вот из плюсов то, что не вызывает опасений, по крайней мере, физическое и душевное здоровье этих детей. Вызывает опасения у меня, например, соотношение ответственности семьи и государства. Но об этом давайте будем говорить уже после новостей. Ну что ж, продолжаем программу. Вот мне бросают обвинения, как можно так опрос делать, почему про маму не рассказать. Может быть, отец их отсудил у матери, может быть, она бросила, а вы устраиваете судилище вслепую. Ну, наверное, да, это иллюзия всех, кто работает с информацией в новостях, что все наши новости и все наши программы все уже услышали, и поэтому не имеет смысла повторять уже сказанное неоднократно в эфире. Но раз так, давайте повторю. Итак, по факту, детей нашли в Шереметьево, в аэропорту. Отец оставил все документы, комплект и записку про то, что он их оставляет и надеется потом забрать весной, вернусь и заберу. Вот это вот. Дальше стали выяснять, что за отец. И вот я цитирую по вечерке. Виктор наш сосед, рассказывает жительница Комсомольска на Амуре. Отец заботился о детях, не пил, работал охранником, мужчина очень хороший, в январе вдруг резко изменился, стал замкнутым. Какие отношения были у него с сыновьями? Прекрасные. Если он был дома, то всегда с ними. Готовил, убирал, одевал. По утрам старшего в школу, младшего в сад. Дети были сытые, ухоженные всегда, спокойные, воспитанные. Баловались, конечно, но, как и положено мальчишкам, все в меру. Отца любили очень. А дальше опрашивают одноклассника мамы. Я с ней учился с 98 по 2008. В школе было тихо, спокойно, училась на одни пятерки. Потом вдруг в прямом смысле слова пошла по рукам, стала безответственной, могла занять денег и пропасть. Потом родила от какого-то великовозрастного мужика. Из нас никто его знать не знает. На детей ей плевать. Ну и дальше еще подробности в эту же самую сторону. Сама Ольга Пушкарева, мать этих детей, заявила о том, что он ее бил и даже украл деньги, что не подтверждается ничем. Я про деньги. И заявила корреспондентам, что ждет детей, чтобы они вернулись, чтобы у них была нормальная семья. Вот это вот про родителей. А теперь давайте слово еще эксперту.
Аргументы эксперта.
И на связь со студией Вести ФМ выходит основатель общественного движения Международный отцовский комитет Игорь Серебряный. Игорь Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот эта вот история с тем, что отец оставил детей, она для вас из разряда невозможного или, к сожалению, вы сталкивались с подобными историями?
Ну, вот эта история, которая в Шереметьево произошла, она вообще абсолютно не носит гендерного характера, потому что в этой семье сегодня отец оставил детей, несколько лет назад мать оставляла детей. То есть там что отец, что мать, они одним миром мазаны, они друг друга стоят, и поэтому для меня здесь совершенно пол родителя вот в этой конкретной ситуации никакой роли не играет.
Не, меня знаете, что вот скорее, ну, я пытаюсь объяснить поступок этого отца, он ведь, ну, несколько лет действительно старался, как мог этих детей сохранить, как мог воспитывать, да, он их там ненадолго оставлял, но все-таки вот целью, как мне показалось, во всяком случае, было детей сохранить, и вот в момент отчаяния, скорее, вся эта история приключилась.
Ну, мы не знаем, что там произошло в Хабаровске, почему он вдруг вот так решил лететь. Тут сложно сказать, не зная деталей. Здесь вот по той ситуации, как это описывается в прессе, отец ведь это не был какой-то эмоциональный поступок. То есть он просто там бросил детей, он их снарядил, он оставил все документы, он оставил записку. Он, конечно, может быть, поступил, ну, с нашей точки зрения, московской, не очень умно. Может быть, он просто заблудился сам в Москве, не знал, куда пойти, что делать. Потому что он, в принципе, в общем-то, предполагал, что он детей хочет забрать и хочет их передать каким-то полномочным органом, может, он просто не знал, как это сделать, не знал, куда обратиться, но здесь не выглядит так. Вот мне само слово, что он бросил, мне вот это слово не нравится, потому что бросил, это бросил навсегда и ушел. А здесь он все-таки как-то проявил свою заботу, ну, видимо, в меру своих возможностей, в меру своего понимания, но у меня здесь не возникает ощущения, что это вот какой-то просто вот изверг, который просто бросил детей умирать в аэропорт.
Да, у меня тоже. И вот поскольку первая реакция, которая пришла, скажем, из Хабаровского края, это усилить профилактическую работу. Вот здесь вот я думаю, что вы сможете пояснить, а, собственно, какая может быть профилактическая работа? Это так или иначе, значит, будут приходить какие-то люди, контролировать то, как живут дети в семье, контролировать родителей. Насколько вот этот путь вам представляется плодотворным, продуктивным?
Вы знаете, вот здесь мы наступаем на очень-очень тонкий лед, потому что вот то, что вы описываете, оно носит такое очень страшное, неприятное название – ювенальная юстиция. И здесь действительно очень сложно давать какие-то советы, рекомендации массово, потому что у каждой семьи, по-моему, это Лев Толстой говорил, да, что все несчастные семьи несчастны по-своему, каждая такая семья, у них своя ситуация, у них свои проблемы, и с одной стороны, вот, ну, все ответственные родители, они категорически против того, чтобы государство тянуло свои грязные лапы в семейные дела, в детско-родительские дела. Ну, вот здесь ключевое слово — ответственные родители.
Да, Игорь Аркадьевич, но когда на одной стороне, на одной чаше весов вот судьба двух детей, скажем, мальчиков 5 и 7 лет, а на другой стороне абстрактное понятие, которое представляется вам страшным, ювенальная юстиция, то, с моей точки зрения, пусть лучше будет там эти весы в сторону детей. Пусть даже, будет ювенальная юстиция, но зато эти дети будут обуты, одеты и счастливы, может быть, и окружены любовью.
Я соглашусь с вашим посылом, что нужно всегда исходить из интересов детей. Но я вам отвечу контрпосылом, что ни я, ни вы, ни Бог, ни царь, ни герой, тем более ни органы опеки, они не могут в каждой ситуации знать, что для детей лучше. Потому что для конкретного ребенка, особенно в совсем маленьком возрасте, для него наличие рядом родителей, какие бы они ни были с нашей взрослой точки зрения, наличие родителей в миллион раз важнее, чем какое угодно там хорошее питание, игрушки, книжки, но в детском доме, понимаете? Да. Это более взрослое, вот, поэтому, опять же, если говорить про профилактику, я сейчас буду говорить страшные слова, я сам понимаю, что это неосуществимо, но это как коммунизм, это то, к чему надо стремиться, но достичь нельзя, как радуга, к которой ты как ни приближаешься, ты ее не достигнешь. Профилактика должна заключаться в том, чтобы в неблагополучных браках дети не рождались вообще. Как это сделать, я не знаю.
Евгеника...
Вот, я не хочу скатываться в нацистскую теорию, потому что я прекрасно понимаю, что это этим пахнет, и я сам себя опровергаю. Я знаю, что это нельзя. Но тогда мы должны смириться с тем, что у нас всегда будут неблагополучные семьи, у нас всегда будут семьи, где детей рожают по залету, где детей рожают потому, что просто люди не понимают, как предохраняться, они про планирование семьи словов таких не слышали. Вот, и будут всегда какие-то совершенно уже вот такие, ну не знаю, опустившиеся личности, которые будут рожать, чтобы получать родительский капитал. вот с этим, к сожалению, не применяя евгенику, ничего сделать нельзя. Ну или идти по китайскому пути, где есть четкое там запрет на рождение больше одного ребенка или какие-то еще меры.
Было,
просто мы
да.
здесь всегда... Да, было, да, я знаю. Но мы здесь, понимаете, здесь надо выбирать. Либо мы ради достижения какой-то цели скатываемся в тоталитаризм, ту же самую ювенальную юстицию, ну, либо мы живем в свободном обществе, но тогда вот будут такие издержки свободного общества. Надо золотую середину
ставить. У меня, знаете, какая мысль пришла мне в голову, когда в очередной раз я вот столкнулся с этой ситуацией. Сегодня нельзя передавать под опеку детей, если у них родители не лишены родительских прав. Может быть, надо менять закон и, может быть, предусматривать какую-то вот действительно возможность для временной опеки, когда родители в силу разных обстоятельств не в состоянии заниматься детьми, готовы от них отказаться, может быть, на время, и тогда приемная семья, зная тоже, что она берет ребенка в опеку к себе в семью, но при этом сохраняется возможность общения с биологическими родителями.
Не знаю, это тоже очень сложно, потому что, опять же, ну, подставьте себя на место ребенка, который из одной семьи, его как мячик перебрасывают в другую семью, потом обратно. Ну, даже с собаками так нельзя поступать. Говорят, что если вы взяли щенка, то вы не имеете права, потом надоел, вам выкинуть его на улицу. Все-таки человек. И вот когда вы говорите опека, опять же, вы помните, был случай то ли в Саратове, то ли в Самаре, когда органы опеки пытались забрать детей из абсолютно по всем признакам благополучной семьи, но они привязались к тому, что в семье не было телевизора. И якобы вот это было психологическое насилие над детьми. Это такой вопиющий случай.
Но это да.
Да, но дело в том, что вот это очень тонкий лед. Здесь нужно к каждому случаю подходить индивидуально. Здесь ни в коем случае нельзя вот всех мазать одним миром, нельзя всех стричь под одну гребенку. Из таких дров наломать можно.
Да. Спасибо большое за консультацию. Игорь Серебряный, основатель общественного движения «Международный отцовский комитет», был на связи со студией Вестей ФМ. Спасибо, Игорь Аркадьевич.
Вести ФМ.
Ну вот и теперь слово вам. Мнение экспертов выслушали. Историю, если кто и не знал, наверное, теперь уже знаете, получил представление о том, что произошло. И, конечно же, я напомню, вопрос для голосования в приложении Вести ФМ звучит довольно конкретно. Детей, найденных в Шереметьеве, надо отдать маме, отдать отцу, отдать в детский дом или приемную семью. Три варианта ответа. Но вот из разговора с экспертами у меня скорее другой главный вопрос вырисовался, особенно сейчас. Вот вы слышали, Игорь Серебряный, человек, который ужасно боится ювенальной юстиции, но при этом евгенику, вот этот запрет на размножение тем недостойным с точки зрения кого-нибудь, общества, государства, Игоря Аркадьевича, не боится. Евгеники не боится. Вот до такой степени. А иначе давайте смиримся с тем, что будут разные ситуации, разные дети несчастные. И действительно, а что государство должно? Государство все равно, так или иначе, в масштабах огромной страны, с огромной территорией, с огромным населением, должно прописать какие-то общие правила. Конечно же, предполагается, что конкретные люди на местах будут вникать в конкретные ситуации, но государство должно прописать некие общие правила. И вот эти общие правила должны ли меняться в сторону гораздо большего контроля над семьей? Вот этого усиления профилактики, когда любой случай, в конце концов, в семье, о которой мы говорим, дети обварились кипятком, маме вынесли предупреждение, они уже попадали в зону внимания соответствующих органов. Там папа оставил детей в социальном учреждении на время отъезда на работу. И это не стало поводом для внимания государства и профилактических каких-то действий со стороны органов опеки и попечительства. Может быть, в эту сторону надо менять законодательство для того, чтобы любой такой случай становился поводом, чтобы ставить семью на учет и вмешиваться в нее, в ее жизнь. Или все-таки нет. Или мы должны ждать каких-нибудь историй. Сегодня еще госпожа Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации, рассказала о завершении истории с мальчиком на гречке, тоже очень известный. Рассказала еще о том, что вот в Чите, в заброшенном доме, была найдена семья, отец и дети, без отопления, без всего, как-то бедовали. И тоже не были ни на каком учете. Что делать-то вообще? Как жить дальше? Вот об этом. 232-1559, код 495, телефон прямого эфира. звоните, пожалуйста, там 232-15-59, код 495. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я бы хотел высказаться по этой теме. Вот я сейчас послушал вашего эксперта. Ну, на мой взгляд, уж простите за откровенность, но, по-моему, это бред, то, что мы должны запретить нерадивым родителям рожать детей.
Ну, он же сказал, что это как коммунизм, мы должны к этому стремиться.
Да, я слышал, я понимаю, что он сказал, но, тем не менее, он это озвучил. То есть, это первый шаг ювенальной юстиции. Какой
нет,
критерий?
Нет, это первый шаг евгеники. Это как раз действительно нацизм в полный рост. Вот
да,
мы
да,
знаем такие режимы.
Так вот, на мой взгляд, тут вот можно привязаться к тому, что говорит президент, да, то, что надо быть ближе, проще к народу. То есть, если бы папа этих детей, ну, я подозреваю, что он был просто в безвыходной ситуации, могу себе такое представить, и он просто решил вот таким образом решить. Но если бы у него была возможность обратиться там к уполномоченным детям, там, по детям, еще какой-то у него, это было распространено, то есть четко была распространена информация, куда он мог обратиться для решения сложной ситуации в жизни. Он обратился в первую очередь, наверное, бы туда, прежде чем решить бросить своих детей таким образом, где-нибудь в аэропорту Шереметьево.
Недостаточно информации.
Я думаю, он бы обратился туда,
да, понятно,
к нему
Антон,
бы
да, понятно.
Бы
значит, вот вы, с вашей точки зрения, причина, да, спасибо за звонок, это недостаток информации. Отбивается одним простым аргументом. Он уже неоднократно, как минимум дважды, оставлял детей в Комсомольске-на-Амуре, в этом самом приюте на время. Он знал, куда, в принципе, можно обратиться. Видимо, по разным причинам его не устраивает та ситуация, которая была там. И он решил искать некий другой путь. Что вы пишете? Отец герой, не судите его строго, воспитывает без матери. Он не в опасности оставил детей. Так, еще. Помочь отцу найти стабильную работу и вернуть детей отцу. Еще. Что вы чешете? В стране таких семей миллионы. Мужики вынуждены ехать по стране в поисках работы. Работал в карьере. Из 50 человек 5 не были разведены, и то потому, что были под 60. Остальные по 2-3 раза разведены. Работа вахта. Причина развода. Или баба загуляла, или мужик гулять. Вот такое вот. Лично я не готов судить эту пару. Для меня, конечно, нонсенс так поступить со своими детьми. Но мы не знаем, что и как там было. Возможно, слишком плохо. Возможно, отец бился, как рыба об лёд, пытаясь прокормить и отдать детский дом, наверное, не мог. Он ведь хотел вернуть ребятишек, когда деньги появятся. Ну и прочее в этом же направлении. Хотя вот голосование показывает, что я, собственно, за то, чтобы найти способ отдать отцу. В категорическом меньшинстве. Тут в основном, видимо, потому что мать, дети нуждаются в матери. Вот все матери давайте отдадим или вообще отберем. Если мать может несколько лет жить, не вспоминая о том, что у нее есть дети, и при этом теперь, после того, как Министерство там, социальное Хабаровского края уговорило ее, готово раскрыть им объятия, правда, не верю. Да, я злой, циничный, какой угодно. Не верю ни почем. 232-1559, код 495. Вадим, здравствуйте. Алло. Вадим. Сорвался. Виталий, говорят, есть. Здравствуйте,
да,
Виталий.
Здравствуйте.
Да, рад вас слышать.
Я так скажу, я говорю, человек попал в такую ситуацию. У меня у самого трое детей. Сегодня работаю, завтра не работаю. Я говорю, у меня как бы положена льгота, да, на ЖКХ. Вот как только у меня появился долг, потому что у меня выбор, либо семью кормить, детей накормить, либо заплатить за коммуналку. У меня появился долг, мне сразу перестали платить эту льготу возвращать. Все. И как бы вот все пособия на том и кончаются. Появился долг, пособий нет. Вот как-то вот такая ситуация. И куда обратиться, когда тебе некуда? За кредитом идти смысла нет. Вот. Потому что сегодня деньги в кредит взял, а работы нет и отдавать нечем. Ну, как бы человек вот просто попал вот в безвыходность. И эти социальные службы, они денег на прокорм семьи тоже не дадут.
Понимаете? Да, понимаю. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию. Ну, то есть... Ай, слава богу, что у меня так сложилась жизнь, что я в эти ситуации, там, если попадал, то много десятков лет назад. при другой власти, в другой стране. Вот. Сейчас нет, но я понимаю, что сейчас еще сложнее, еще страшнее, потому что тогда можно было рассчитывать на какую-то бескорыстную помощь либо близких, либо очень дальних и совершенно незнакомых людей. Сейчас мы атомизированы, сейчас вряд ли те люди, которые там были вот соседи, видели, какой он прекрасный отец, и учителя в школе, которые видели, какой прекрасный мальчик учится у них в школе, были озабочены тем, чтобы присмотреться и понять, что нужна семье этой помощь. Но, еще раз скажу, я вот, прочитав и прослушав все, что можно было по этому поводу, категорически за то, чтобы изыскать возможности помочь этому мужику, найти денег для того, чтобы он не был в ужасе и отчаянии от того, что ему нечем кормить детей, например, и отдать ему. Хотя голосование на эту секунду такое. 46% за то, чтобы отобрать у обоих родителей, 30% кого-то убедил отдать отцу, 24% маме. Вот такой результат. Спасибо.